Я непременно поведу ее вам по возвращении. А пока прощайте и берегите Асгард. И вот теперь длинная колонна древних шла сквозь Междумирье, а впереди всех отец дружин рядом с Фенрером. Чуть приотстав, шагал и посланец дальних. «Скажи мне, древний бог Один, уж не намерен ли ты следовать за нами до самой битвы?» — усмехнулся старый Хрофт. «Уж не представлен ли ты ко мне надсмотрщиком, посланец? И коль это так, отчего бы тебе самому не возглавить воинство? Зачем тебе я?»
«Равновесие, древний Один, равновесие. Несмотря на всю важность нашего предназначения, мы должны соблюдать законы. Чем точнее, чем сбалансированнее все будет исполнено, тем ближе к идеалу получится конечный...» Посланец оборвал речь.
«Ага», — усмехнулся отец дружин. «Молодые боги, помнится, сами сражались только в первой войне, когда мы с ними переведались в Боргельдовой битве, а потом все больше чужими руками. Вы тоже, выходит? А вот помнится, когда Хедин сидел в осаде на острове своем, ваши тоже вышли переведаться. Зеленые колонны, каменные воины. Помнишь ли такое, посланец? Вы тогда еще души исторгали. Славная была битва. Теперь, значит, другие времена настали».
Посол ответил не сразу, словно безмолвно с кем-то посоветовавшись. «Тогда были другие времена, древний бог. К цели, идеалу, ведет много путей. Они должны быть соответствующим образом испробованы. Мы не пытались вас остановить. Мы лишь разворачивали ваш путь в должном направлении».
«Хитро!» — ухмыляясь, покачал головой старый Хрофт. «Дрались мы тогда, помнится, насмерть. А это, выходит, всего лишь направление пути было. Ну ладно, так, так, так. А души-то, что вы с ними-то делали? Теперь уж, наверное, можно сказать, коль мы с вами в одном строю».
«У нас было много путей», — холодно повторил дальний. «В том числе и с душами. Мы исследовали и изучали. Нельзя ли их использовать в построении конечного и идеального? Начинали с душ сильных и смелых, кому доставало силы противостоять нам».
«И что же? Что вышло?»
«Древний бог, это не имеет отношения к нашему делу. Я не брал обязательства отвечать на все твои вопросы».
«Разве так ведут себя союзники, вместе идущие на смертный бой?»
— пожал плечами владыка Асгарда. «Что изменит для тебя мой ответ?» — с неожиданным раздражением бросил посол.
«Доверие. Это слово тебе неведомо, досточтимый?»
«Доверие». В заполненных белым огнем глазах не мелькнуло тени выражения. «Мы пробовали оживлять наши конструкты вселением душ смертных. Тогда это представлялось хорошим способом достижения цели без излишних затрат».
«Без излишних затрат?»
Старый Хрофт поднял бровь. «Именно. Упорядоченное конечно, конечно и заключенное в нем. Наше предназначение требует точного расчета. Чем меньше ошибка, тем ближе к идеалу. Но оказалось, древний бог, что подобные конструкты ненадежны. Души в них не находят равновесия, пребывают в постоянных возмущениях».
«Я бы на их месте тоже возмутился».
«Да нет же», — поморщился дальний. «Возмущение в смысле отклонения от равновесия. Конструкты теряли управляемость и в конечном итоге распадались. Мы отказались от них, как и вообще от исторжения. Идеал требует идеального, а души оказались весьма далеки от идеала. Недаром смертное главное препятствие на пути создания...» Он вновь осекся. «На пути исполнения нашего предназначения».
«Отрадно».
Отрывисто бросил старый Хрофт.
«Помнится мне под вашей... под вашим... В общем, под той зеленой призрачной штуковиной было ой как невесело».
«Сожалею», — холодно отозвался посланец. «Тем не менее, непоправимого ущерба ты, древний бог, не понес».
«Тем не менее, это последнее предназначение ваше. Движение к идеалу», —
«А чего ты хотел, древний бог?» С неожиданной горячностью вдруг заговорил посланец. «Тебе неведомо, что свой конец есть у всего, даже того, что выглядит вечным и неизменным. Жизнь человеческая кажется бесконечной с точки зрения мотылька-однодневки, и точно так же она — краткий миг по сравнению с бытием эльфов. Ну а их жизненные сроки бледнеют рядом с возрастом самого упорядоченного. Но свой конец встретит все, и ты, древний, и мы, говорящие с тобой сейчас. Мы лишь стремимся, чтобы этот конец стал новым началом, а не именно концом, бессмысленным и безжалостным».
«Новым началом?»
— пожал плечами Хрофт.
«Что такое начало? Каждый понимает по-своему».
«Новый творец». Дальний глядел прямо перед собой. В глазах пылало такое пламя, что освещало дорогу перед ним. «Новый творец, идеальный, свободный от недостатков нынешнего. Новый творец, который даст жизнь новому упорядоченному, в котором потом появимся мы в должное время. И так без конца. Каждый следующий творец чуть ближе к полному и абсолютному идеалу».
«Звучит...»
С неопределенным выражением протянул отец дружин.
«А что же случится, когда идеал будет достигнут?»
«Идеал будет существовать поистине вечно», — отчеканил посланец.
«И вы?»
«Мы станем не нужны и прекратим быть», — последовал холодный ответ. «Это и есть наше самое главное, величайшее предназначение. По сравнению с ним все остальное совершенно ничтожно».
«Что ж, красиво, да».
Отец дружин оглянулся на следующее за ними воинство древних.
«Не думаю только, что вот им это следует знать».
«Совершенно согласен, как и твоему волку не следовало бы».
«Это не мой волк, это мой названный племянник».
«Неважно. Так куда же проляжет твой путь, древний бог? Ты должен сразиться с Хедином и...»
«Наилучший способ вызвать познавшего тьму на бой — это атаковать его любимый Хьорвард»,
— невозмутимо проговорил отец дружин.
«Хедина даже не надо будет искать. Он сам явится к нам».
«Ты уверен?»
«Абсолютно. К тому же мы ничего не теряем. Хьорвард здесь, рядом, прямо под нами. Даже крюк не сделаем. А там храмы Хедина, крипты поклоняющихся ему. Он же всегда был очень чувствителен к потерям тех, кто ему служит. Непростительно чувствителен для Бога, позволь мне сказать».
«Выглядит разумно», — настороженно проговорил Дальний.
«Чем ты рискуешь, посланец?»
«Ничем, ты прав. Что ж, как ты верно сказал, древний Бог, доверие. Доверюсь и я тебе». Рать древних шла равнинами Иды, приближаясь к тому неширокому разрыву между мирья, за которым им предстоял спуск в Хьорвард. Фенрир скользила рядом со старым Хрофтом, мягко, бесшумно, как умеют только волки. Ох, как же алчут крови те, кто позади!
Он, волк, чуял это всем существом. Чуял их неистовую жажду. Им все равно, кого грызть, рвать и терзать.
Трудно будет асу воронов сделать так, чтобы рвали и грызли, а не тех, кого надо, а не кого попало и всех подряд. Да вот только поглядеть на них. Вот, пожалуйста, Крокор кроваво-клювый. Тварь, некогда бывшая, наверное, птицей. 10 футов ростом, весь покрытый зеленоватой чешуей, из-под которой кое-где торчит оставшееся от перьев остье. Уродливая башка с тремя глазами, третий аккурат в середине узкого лба, над длинным загнутым клювом темно-алого цвета, словно в запекшейся крови. В перевалку ступают обманчиво короткие лапы с когтями, как добрые кинжалы. Тащится позади хвост, увенчанный внушительной костяной шишкой. Крокор умеет подманивать жертвы, напуская колдовской туман, а потом долго мучает их, наслаждаясь ужасом и бессильными мольбами. До бессловесного зверья он не опускается, ему подавай человечину. Ему поклонялись лесные племена, порой даже не знавшие огня. Они ходили набегами населения пахарей, захватывали юных дев и отдавали на съедение своему кровожадному башку. Он же взамен гнал в их силки и сети всяческих лесных обитателей.